Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд в Москве признал Михаила Косенко виновным в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Возможно ли в современной России использование карательной психиатрии? Россия ввела ограничительные меры по импорту молочных продуктов из Литвы. Есть ли у этих запретов политические мотивы? Художественная группа «Митьки» взялась написать картину о сыне Ивана Грозного. С какими еще глупостями выступят православные активисты? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы признал Михаила Косенко, одного из обвиняемых по болотному делу, виновным в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года. Косенко назначено бессрочное принудительное лечение в психиатрическом стационаре, поскольку ранее врачебная экспертиза заключила, что он представляет опасность для общества. Защитники Косенко с этим не согласны. У здания Замоскворецкого суда собралось несколько сотен человек, которые поддерживали болотного узника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело Михаила Косенко, инвалида второй группы по психиатрическому заболеванию, Замоскворецкий суд Москвы рассматривал с ноября прошлого года. Представители государственного обвинения просили направить подсудимого на принудительное лечение, ссылаясь на выводы специалистов Института имени Сербского, которые летом прошлого года признали Косенко опасным для общества. Адвокаты обвиняемого просили суд прекратить уголовное преследование Косенко. Они также отмечали, что судья дала возможность представить стороне защиты практически все доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых были, например, участники акции 6 мая, журналисты Александр Подробинник и Екатерина Пархоменко, один из организаторов прошлогодней акции Сергей Давидис. Кроме этого, к материалам дела была приобщена видеозапись, которая, по словам адвокатов, фактически доказывала невиновность Михаила Косенко. Однако судья Людмила Москаленко пришла к выводу, что вина Михаила Косенко по обеим предъявленным ему статьям доказана. При этом выступавший ранее в суде сотрудник ОМОНа Александр Казьмин, которого, как заключил суд, и ударил Михаил Косенко во время событий 6 мая, говорил, что не видел, кто именно его бил, и претензий Косенко не имеет. Суд назначил Михаилу Косенко принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Защита Михаила Косенко постановление суда намерена обжаловать, говорит адвокат Дмитрий Айвазян.
Случилось самое худшее, потому что в случае, если бы Михаил был вменяем, его бы наказали в уголовном порядке. И в этом случае он бы теоретически мог бы попасть под амнистию. Сейчас же, так как психиатры указали, что он опасен, что он невменяем, он даже под амнистию, в принципе, попасть, к сожалению, не может. Если она будет, конечно. Поэтому первое, что нужно обжаловать, это заключение психиатров.
Для сестры Михаила Косенко, Ксении, решение суда было ожидаемым. Ксения Косенко уверена, что, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, ее брат не совершал то, в чем его обвинили.
Приговор был ожидаемо обвинительным, несмотря на то, что достаточно убедительны были все доводы защиты. И мой брат не совершал тех действий, в которых его обвиняют. Он не бил ОМОНовца этого Казьмина и абсолютно не нуждается в принудительном лечении. Он вполне адекватный человек. Несмотря на то, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем, вполне нормальный человек. И приговор мы будем обжаловать во всех инстанциях, каких только возможно. И я понимаю, что шансы минимальные, но мы все равно будем бороться.
По словам защитников Михаила Косенко, в течение 10 лет он проходил лечение амбулаторно и не нуждался в госпитализации. Они уверены, что лечение в психиатрическом стационаре носит репрессивный характер. Этой же точки зрения придерживается и президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко.
В деле Косенко мы имеем дело с воскрешением практики советской психиатрии 60-х-80-х годов, откровенное использование психиатрии в политических целях. Слава Богу, это еще только одиночные, точечные дела, но все технологии для того, чтобы использовать психиатрию, готовы на огромном множестве рутинных квартирных имущественных дел. Это дело показало, что врач-эксперт Сербского, вызванный в суд, не постеснялся в моем присутствии как профессионала коллеги полностью перечеркнуть международную классификацию болезни, к которой мы присоединились, и проявить даже полную бессовестность, когда на вопрос суда, ухудшится ли состояние Косенко в условиях СИЗО, при том, что в собственном экспертном заключении было ими же написано, что состояние реально ухудшилось, и чтобы, по выражению самого Косенко, не сойти с ума, он начал заниматься аутогенной тренировкой, эксперты написали: «Это не в нашей компетенции», словно они не врачи в первую очередь.
По словам Юрия Савенко, через полгода после поступления в психиатрическую больницу Михаила Косенко вновь должны осмотреть врачи и сделать выводы о его состоянии. Эксперт надеется, что для новой комиссии станет очевидно, что Михаил Косенко не нуждается в принудительном лечении.
Я думаю, что при очередном пересмотре дела, которые бывают каждые полгода, его отпустят. Потому что это человек, который в течение 12 лет совершенно другим, более легким диагнозом добровольно, аккуратно лечился. Лечить его недобровольно в этой ситуации, ну, полная нелепость. Он показал на судебном процессе себя совершенно иначе, чем написали эксперты. Они описали его как человека с апатоаболическим дефектом, то есть безвольного, внушаемого, в то время как он и в моем присутствии подавал удивительно толковые реплики и вел себя очень активно. Будь у него тяжелое заболевание, условия этого процесса пребывания в СИЗО вызвали бы декомпенсацию, а он даже мобилизовался.
Говорил Юрий Савенко. К Замоскворецкому суду 8 октября пришли несколько сотен человек поддержать Михаила Косенко. Они стояли с плакатами, на которых было написано, в частности: «Я горжусь Михаилом Косенко. Если Косенко невменяем, то и я тоже. Вменяемые невиновны против виновных и невменяемых». Когда стало известно постановление суда, активисты стали скандировать «позор» и «свободу» Михаилу Косенко. Нескольких пикетчиков задержала полиция. Поддержать подсудимого приехали также и глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин и Сергей Давидис, актер Игорь Ясулович, режиссер Гарри Бардин. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, который выступал свидетелем по делу Михаила Косенко, уверен, что решение суда неправосудно, а дело политически мотивировано.
Я во время событий на Болотной площади стоял рядом с Михаилом Косенко. Я стоял за ним примерно за одного человека. Мой друг по «Мемориалу» Ян Рачинский стоял рядом с ним вот так, плечом к плечу. И мы на суде доказывали и показывали свои показания. Косенко не совершал никаких противоправных действий. Мы это ясно и четко видели. Он не наносил никаких ударов ни рукой, ни ногой. Обвинять его, в принципе, вообще не в чем. Доводы защиты отражены буквально несколькими только абзацами в приговоре. Перечень фамилий, и моей в том числе, и Яна Рачинского, что утверждается, показания свидетельной защиты несущественны, так как полностью не опровергают доводы обвинения. Ну что значит полностью? Мы его видели, мы рядом стояли. Но суду это вполне очевидно безразлично. Характер суда политический, приговор очевидно неправосуден.
Это было мнение Олега Орлова. До вступления судебного постановления в законную силу Михаил Косенко будет находиться в следственном изоляторе. Если вышестоящий суд согласится с решением судьи Людмилы Москаленко, Михаила Косенко направит на лечение, предположительно в Троицкую психиатрическую больницу номер 5. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Приговор Михаилу Косенко гражданские активисты расценили как возвращение карательной психиатрии. Собственно, вы слышали это в одном из интервью, которое взяла Наталья Джанпаладова. В советское время, напомню, это был один из самых популярных методов борьбы с неугодными. В 1977 году при Московской хельсинкской группе была создана рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях. Одним из ее организаторов стал Вячеслав Бахнин. С ним беседует корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Пока, к счастью, это единичный случай, который очень напоминает то, что происходило в советское время, и потому, как это было обставлено, и потому, что никто не слушает экспертизы независимой, ссылаются на тех экспертов, которые им нужны, и на то, что слушают только мнение прокурора, а защита вообще не принимается в расчет. Но таких примеров, к счастью, сейчас пока не так много. Я не знаю, станет ли это в будущем тенденцией, и тогда можно будет говорить о возвращении карательной психиатрии во всем ее объеме, но пока, я думаю, что еще сравнивать с тем, что было в Советском Союзе, пока немножко рановато.
В советское время карательная судебная психиатрия применялась как метод воздействия на советских диссидентов.
Диссиденты были меньшей частью среди обитателей таких спецпсихбольниц. В большинстве это были люди, которые мешали власти тем или иным способом. Даже если человек просто жаловался на то, что у него там нет горячей воды, или жаловался на плохое медицинское обслуживание, если он доставал кого-то этим жалобами, его могли вполне посадить в психиатрическую больницу. Сами психиатры действовали под некоторым контролем и под некоторым влиянием Комитета государственной безопасности, партийных властей и так далее.
Михаилу Косенко трудно приписать какие-то политические амбиции или какую-то политическую активность. Почему принудительное лечение решили применить именно к нему?
Среди тех, кто вообще был на Болотной, далеко не все имели какие-то политические амбиции. Люди пришли просто по разным причинам, но в общем потому, что они не согласны с тем, что происходит в стране, и хотели каким-то образом это свое несогласие выразить. Кто при этом попал в обвиняемые, это во многом было дело случая. Вот среди них оказался Косенко, который был одним из таких рядовых, как я понимаю, участников, и ему во многом просто не повезло. В частности, не повезло в том, что он еще и был психически болен какое-то время и находился на учете в психдиспансере, и таким образом вставлял очень лакомую мишень для того, чтобы признать его невменяемым и показать, что среди тех, кто ходил на Болотную, были и сумасшедшие. Кому он конкретно мешал, я сказать не могу. Просто тут работала машина, которая не особо разбиралась в деталях, а просто перемалывала людей, которые попали в ее жернова, и все.
Амнистия, которая, возможно, будет по отношению к фигурантам Болотного дела, Михаила Косенко не коснется. Вместо этого будет проводиться каждые полгода его психиатрическое освидетельствование. И можно ли рассчитывать на то, что это освидетельствование будет происходить честно и с точки зрения врачебной правильно?
Значит, что было раньше? Раньше, конечно, главным показателем выздоровления человека было полное признание своей вины, полное признание, что он болен был, что сейчас ему стало лучше, и признание, в общем, что он никогда ничего подобного больше делать не будет. И, в принципе, если не было каких-то внешних других показаний, например, его сокамерники или сополатники не настучали на него, что он на самом-то деле врет, а он на самом деле, значит, не раскаялся, а наоборот. Да? Вот если все нормально, то его, в принципе, могли выпустить даже через год-два, но обычно старались, чтобы человек пробыл там не меньше, чем если бы ему дали в зоне срок. А так пределов пребывания в психбольнице нет. Каждые полгода проходила экспертиза, и она могла продолжаться, то есть вот такой цикл мог продолжаться бесконечно. Что будет сейчас, мне сказать сложно. В любом случае, скорее всего, под амнистию он не попадет, потому что его нельзя признать виновным. Человек, который совершает преступление в состоянии невменяемости, не может быть виновным. Он не отвечал за свои действия. Вот. А это значит, что никакая амнистия ему особо не грозит. Другое дело, что если будет политическое решение, чтобы амнистию применить к фигурантам Болотного дела, то такое же политическое решение может коснуться и его, и он может провести в больнице гораздо меньше времени, чем если бы такого решения не было.
Правозащитник Вячеслав Бахмин в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Еленой Поляковской.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 8 октября. Власти Голландии обещают расследовать инцидент с задержанием сотрудника российского посольства в Гааге Дмитрия Бородина и принести извинения в том случае, если выяснится, что его право на дипломатическую неприкосновенность было нарушено. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Согласно заявлению российского дипломата, советника-посланника посольства в Гааге Дмитрия Бородина, поздно вечером в субботу к нему в квартиру ворвались люди в полицейской униформе, которые, не предъявив никаких документов, повалили его на пол и нанесли удар дубинкой по голове. По словам Бородина, он объяснял пришедшим, что обладает дипломатическим иммунитетом, однако его задержали и вместе с детьми отвезли в полицейский участок. Там он оставался несколько часов, после этого Бородина забрал дежурный дипломат посольства. Бородин утверждает, что его отпустили, цитата, «без каких-либо извинений и объяснений». Поводом для задержания стал, по его мнению, сигнал о плохом обращении с детьми от соседей. Эти обвинения он считает абсолютно надуманными. У Бородина двое детей 2 и 4 лет. Официальной информации по поводу обвинений в грубом обращении с детьми нет. Смысл некоторых сообщений в прессе сводится к тому, что соседи пожаловались не на самого Бородина, а на плохое поведение детей. Никаких деталей также не приводится. Еще до официальной реакции голландских властей Владимир Путин прокомментировал инцидент с Дмитрием Бородиным.
Это грубейшее нарушение Венских конвенций. Мы ждем разъяснений и извинений, а также наказания виновных. И в зависимости от того, как себя будет вести голландская сторона, мы будем реагировать.
Разъяснений от нидерландских властей потребовал и уполномоченный по правам человека при президенте России Павел Астахов, который уверен, что решение проблем в семьях российских дипломатов – прерогатива российских инстанций.
Пока голландские власти не дают ответа на эти претензии, а они, в общем-то, обязаны это сделать. Они не имеют права заниматься семьей дипломата самостоятельно, без участия соответствующих компетентных органов Российской Федерации. Этим должны заниматься МИД, этим должны заниматься наши службы, Министерство образования, органы опеки и, соответственно, уполномоченные права ребенка. Поэтому мы требуем представить такую информацию. Достаточно ли была эта информация для того, чтобы совершать такие действия в отношении дипломата?
Посол Нидерландов Рон Ван Дартел был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста. В сообщении на сайте министерства по этому поводу говорится. В сделанном послу представлении акцентирована недопустимость действий, совершенных с вопиющим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Была подчеркнута необходимость того, чтобы голландские власти привлекли к строгой ответственности лиц, увлеченных в нападении на нашего дипломата, принесли официальные извинения российской стороне и семье Дмитрия Бородина, компенсировали моральный ущерб, возместили моральный урон. При этом голландской стороне было предложено дать исчерпывающее объяснение уже сегодня до 18 часов по московскому времени. О том, что предпримет Москва в случае, если до указанного срока ответа из Гааги не последует, в заявлении МИД России не говорилось. В сообщениях прессы в связи с инцидентом с Бородиным отмечается, что Нидерланды подали на Россию в Международный арбитражный суд в связи с арестом и предъявлением обвинений в пиратстве активистам экологической организации Greenpeace, участникам акции протеста 18 сентября у буровой платформы «Приразломная» в Печорском море. Судно «Arctic Sunrise», на котором находились активисты, ходит под голландским флагом. В заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов говорится, что Россия своими действиями грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, и целью иска является освобождение экипажа «Arctic Sunrise», который, как считают голландские власти, был арестован незаконно. Среди тех, кто сейчас обвиняется в пиратстве, по меньшей мере двое голландских подданных. Одна из них, Файза Аулахсен, при аресте жаловалась на проблемы со здоровьем. Глава Комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков также до опубликования официального ответа голландской стороны на инцидент с Бородиным написал в Твиттере: «Вряд ли полиция Гааги могла избить и задержать второе лицо в посольстве России без санкций с самого верха. Выглядит как ответ на дело Greenpeace». В заявлении Министерства иностранных дел Голландии говорится, что Гаага принесет официальные извинения в случае, если при расследовании подтвердится, что право Бородина на дипломатическую неприкосновенность было нарушено. Ранее представитель полиции в столице Голландии Эллен Ван Зиль также подтвердила, что инцидент с российским дипломатом имел место. Агентство Рейтер цитирует слова Ван Зиль: «С ним все в порядке, он не в больнице». На начало ноября намечен визит в Россию короля Нидерландов Вильяма Александра. Пока не ясно, повлияют ли последние события в российско-голландских отношениях на сроки этой поездки. Недавний визит Владимира Путина в Голландию сопровождался целым рядом акций протеста. Прежде всего, против принятия в России печально известного в Европе закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Что в действительности произошло в Гааге в ту темную субботнюю ночь? Я беседую с корреспондентом Радио Свобода в Нидерландах Софьей Корниенко.
Я лично сегодня утром звонила в полицию Гааги. Они сказали, что они в течение дня собираются опубликовать официальные заявления от всей нидерландской полиции для всех средств массовой информации. Но они этого вот на текущий момент до сих пор не сделали. Посольство России и МИД голландский также пока не реагируют официально. Однако основная телерадиокомпания страны НОС опубликовала сообщение, где она ссылается на некие свои источники. Из них она называет видеоинформационное агентство, если так точно перевести, которое называется «Регио-15». И еще какие-то свои источники. Я так понимаю, что, может быть, они сами с соседями поговорили, Бородина. Может быть, какие-то просто люди, которые пожелали остаться анонимными. Дмитрий Бородин, по мнению нидерландской полиции, мог быть опасен для своих детей. В субботнюю вечером... То есть в ночь на воскресенье, субботним вечером, произошел несчастный случай, в который была вовлечена жена Дмитрия Бородина. В Схейвнингене пыталась припарковаться, врезалась в стоявшие там вот вдоль дороги автомобили. И в общей сложности были повреждены 4 автомобиля. Подъехала скорая помощь, настоятельно просила ее проследовать вместе с ними в больницу, потому что, как им показалось, у нее были повреждены спина и шея. Она протестовала и отказывалась ехать вместе с машиной скорой помощи. Как, опять же, сообщает телекомпания, скорее всего, в ее крови было слишком много алкоголя. Видимо, она поэтому не хотела ехать. Ее все-таки привезли в полицейский участок тогда. Агенты полиции, которые участвовали вот в этом разбирательстве, они якобы подтвердили, что номера ее машины действительно числятся за российским посольством. Это вот, я еще раз повторяю, что это по сообщению телекомпании НОС, которая ссылается на некое... видеоинформационное агентство «Регио-15», местное информационное агентство.
Как это может быть связано с инцидентом, собственно, в доме Бородина, понятно?
Агенты, которые были вовлечены в разбирательство по поводу этого несчастного случая с автомобилем, они начали разговаривать с соседями пары Бородиных. И соседи им рассказали, вот в доме находились дети, и они переживали за детей. Тогда вот эти вот полицейские агенты решили посмотреть, что происходило в доме. И увидели, что там находился Дмитрий Бородин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Для них это сразу же было сигналом к тому, что дети находятся без присмотра, и что они могут вообще быть в опасности. Поэтому его задержали.
Голландские полицейские не производят на меня впечатление людей, которые дипломаты иностранного отоварят просто так дубинкой по голове. Или такое случается в королевстве нидерландском?
Ну, я могу себе представить, что если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и сопротивляется полицейским агентам, то они могут действительно надеть на него наручники и силой доставить в полицейский участок.
Можно предположить, что все-таки, поскольку речь идет о дипломатии и экстерриториальной персоне, скажем так, то полицейские свои полномочия превысили или нет?
Ну вот, как сообщает сегодня нидерландская пресса, Гаага расследует вот этот случай на предмет нарушения дипломатической неприкосновенности. То есть еще они сами, по всей видимости, не могут ответить на этот вопрос, была ли она нарушена. То есть полицейские действовали в соответствии с протоколом, вот как всегда они действовали бы в этом случае. Как они должны были действовать в случае вот, с дипломатом, по всей видимости, там какие-то могут быть нюансы. Вот.
Софья, российские политики уверены в том, что близкие к Кремлю политики уверены в том, что это месть королевства Нидерландов за арест судна «Arctic Sunrise» с экипажем «Greenpeace» на борту. В этой плоскости хотя бы ведет голландская пресса разговор об этом инциденте?
Нет, абсолютно. Комментаторы вот такие, которые просто свое мнение высказывают, чрезвычайно осторожны. Мы можем говорить только, опять же, о не до конца, все-таки, я считаю, подтвержденных данных, вот то, что я сейчас все рассказала, но мы можем доверять этой телерадиокомпании НС, это вообще самый источник основной информации в стране, и не доверять им нельзя. Я уверена, что они несколько раз перепроверили эту информацию.
Софья Корниенко, корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах. Это «Время свободы», итоговый выпуск, вторник, 8 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия ввела ограничительные меры по импорту молочных продуктов из Литвы. Художественная группа «Митьки» взялась написать картину о сыне Ивана Грозного. Украинская печать обсуждает перспективы освобождения Юлии Тимошенко. Об этом расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 8 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода» Новости.
Суд в Москве признал Михаила Косенко виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Ему назначено принудительное лечение в психиатрической больнице в связи с тем, что ранее он был признан невменяемым. Защита обжалует приговор. Мурманский областной суд оставил под арестом фотографа Дениса Синякова, который снимал акцию Greenpeace у платформы «Приразломная» по заданию сайта «Лента.ру». Нидерланды готовы принести извинения России за инцидент с российским дипломатом, который привел к его аресту полиции, но только если расследование подтвердит факт нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявляют в Министерстве иностранных дел Нидерландов. Федеральная служба исполнения наказаний после публичной жалобы осужденной участницы группы «Пусть орают» Надежды Толоконниковой на арабские условия труда в колонии пересматривает трудовые нормативы. Лидеры государств-членов Организации Азиатско-Тихоатлантического экономического сотрудничества завершили ежегодный саммит. Британец Петер Хиггс и бельгиец Франсуа Энглер стали нобелевскими лауреатами по физике. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 8 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 8 октября. Пакистанскую девочку Малалу Юсафзай называют одним из кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В 2009 году она взялась под псевдонимом вести блог для компании BBC на языке урду и рассказывать о жизни в районе Сват, где у власти находились талибы, в частности, о борьбе женщин за свои права и девочек за образование. В октябре 2012 года Малалу тяжело ранила пуля талиба, и после выздоровления пакистанская школьница превратилась в один из символов борьбы за права человека в исламском мире. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью Малалы Юсафзай, Радио Свобода, Радио Свободная Европа. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
В начале 2009 года пакистанские талибы пытались сохранить контроль над долиной Сват на севере страны. В числе жестких запретов, которые ввели исламисты в регионе, был и запрет на школьное обучение для девочек. В то время Малале Юсафзай было 11 лет. Семья жила в Мингоре, самом крупном городе района Сват. Ее школа была закрыта, но девочка решила бороться за право получить образование. Журналист Абдул Хаек Акар предложил ей вести блог для BBC на урду и под псевдонимом рассказывать о жизни под контролем талибов. Блог перевели на английский, и он получил популярность. Теперь Малала живет в городе Бирмингем. Абдул-Хай работает на радио «Свобода. Свободная Европа». Это интервью было записано в Великобритании.
Я сидела дома, когда отец сказал мне, что я могу диктовать свой дневник по телефону. Я ответила, что для меня это очень важно. Это возможность возвысить голос, объяснить, что дети Свата думают обо всей этой ситуации. Я хочу стать врачом.
После того, как BBC опубликовала дневник, Малала появилась в документальном фильме газеты «Нью-Йорк Таймс» о притеснениях, которые талибы чинят в отношении девочек и женщин. То, что автором дневника была она, стало известно в 2011 году.
В январе-феврале 2012 года пошли угрозы. Родители боялись за детей. Они боялись, но ничего не говорили мне об этом. Они делали все, чтобы моей жизни ничего не угрожало. Отец сказал мне, чтобы я была осторожна.
9 октября 2012 года угрозы стали реальностью. Когда Малала с одноклассницами возвращалась домой из школы, на одной из узких улочек Мингора в нее выстрелил боевик талибов.
За несколько дней до того, как это случилось, когда я возвращалась домой из школы по этой улице, я представила себе, что вот появится какой-то человек с оружием, какой-то талиб, и выстрелит в меня. И я подумала, я скажу, хорошо, убей меня, но я всего лишь хочу образование, и для твоих детей тоже. В какой-то момент я решила, что запущу в него ботинком, а потом сказала себе, если ты кинешь ботинок, то чем тогда ты отличаешься от талибов?
Пуля прошла через голову и шею. Еще две девочки получили менее серьезные ранения.
Последнее, что я помню, мой брат Осман заводит мотор нашего школьного пикапа. Что случилось потом, я не помню.
Потребовалась сложнейшая операция, чтобы вынуть пулю, застрявшую в плече рядом с позвоночником. Врачам пришлось вскрыть череп, чтобы отек от пули не вызвал повреждения мозга. Малалу доставили в критическом состоянии в военный госпиталь в Пешаваре, затем в больницу рядом с Исламабадом. Она вспоминает свои первые мысли после того, как пришла в сознание.
«Пять дней или больше мне снились сны. Я говорила себе, ты умерла. Но если ты умерла, то почему ты не в могиле? И почему нет ангелов? Когда человек спит, он не знает, что это сон. Но это не был сон. Я была без сознания, поэтому я могла размышлять. Я пыталась встать и вернуться к жизни. Меня постоянно это мучило. Я пыталась проснуться».
В Пакистане и во многих странах мира люди вышли на улицы, чтобы показать свою солидарность с Малалой. В Афганистане и Непале, где женщины и девочки борются за свои права, проходили ночные молебны за ее здоровье и скорейшее восстановление. Когда состояние Малалы стабилизировалось, ее перевезли в больницу Бирмингема для дальнейшего лечения.
«Как только приходил врач, я просила у медсестры карандаш. Я не могла говорить, потому что у меня в горле была трубка. Я дышала через трубку. Я написала сестре, кто будет платить за больницу, ведь у нас нет денег. У отца даже нет денег на билет на самолет, чтобы прилететь сюда. Затем я подумала, он возьмет кредит. Или продаст школу, где он директор. Или наш дом. Но потом я вспомнила, что школу и дом мы снимаем, и продать их невозможно».
Пакистанское правительство оплатило медицинские счета Малалы. Семья смогла приехать к ней. Отцу дали работу в пакистанском консульстве в Бирмингеме. Президент страны назвал Малалу выдающейся девочкой и гордостью Пакистана. Но так думали не все. В Пакистане у некоторых людей международное признание Малалы вызвало зависть и подозрения. В ее родном городе Мингора на базаре кто-то верит в теорию заговора, что никто в Малалу никогда не стрелял, или что она стала бороться за право женщин и девочек на образование из своих собственных корыстных интересов ради славы и денег.
«Она получила награду себе. Это не для страны, не для Пакистана. Люди в долине Сват ничего от этого не приобрели. Ей удалось уехать в Англию с семьей и другими девочками, которые были ранены».
Но в толпе шумного рынка можно найти и ее сторонников.
«Малала — ребенок Свата и человек. Она не заслужила такого отношения. Но я бы сказал, что Сват от этого получил пользу. Теперь мир и Европа знают, что мы не такие отсталые. И Малала не выступала против ислама, она шла в русле ислама».
Малала говорит, что критика ее не волнует.
«Неважно, стреляли в Малалу или нет, Малала не пытается заручиться поддержкой для себя. Единственное, что она хочет, образование для девочек и права для женщин. Не надо поддерживать Малалу. Поддерживайте образование и равные права для женщин».
По мере того, как Малала приходила в себя, ее работа получала все больше и больше признания. 12 июля 2013 года она выступила с первой после ранения публичной речью. В день, который назвали «Днем Малалы», она обратилась с трибуны ООН. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун назвал ее героиней.
«Малала Дэй».
«День Малалы — это не мой день. Это день каждой женщины, каждого мальчика, каждой девочки, которые выступили за свои права».
Глубокая перемена в жизни Малалы, превращение ее из ребенка-свата во всемирно признанного борца за права человека, порой была болезненной. Но она не жалеет о том, чем приходилось жертвовать.
«Я уверена, что если ты хочешь чего-то в жизни добиться, то чем-то надо жертвовать. Я борюсь за образование для девочек и также хочу мира. Так что если мне придется оставить детство позади, то это ничего не изменит. Для меня это будет несложно».
В Мингоре уже начался новый учебный год в младшей и средней школах. И девочки сидят на уроках. Это право многие воспринимают как данность, но именно его защита Малала посвятила свою жизнь. В 2013 году Малала получила Международную детскую премию мира. Она надеется, что сможет однажды вернуться домой, к своим друзьям и одноклассницам. Она хочет вернуться в страну, где она сама и права женщин и девочек были бы в безопасности.
Интервью Малалы Юсафзай, Радио Свобода, Радио Свободная Европа. Материал подготовила к эфиру Ирина Лагунина.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 8 октября. С сегодняшнего дня фактически в Россию прекращен доступ молочной продукции из Литвы. Причина, как объявлено, в претензиях к качеству молока, сыра и творога литовского производства. В Вильнюсе истинными мотивами этих действий считают недовольство Кремлем активностью Литвы, как нынешнего председателя Совета Европы, в продвижении программы восточного партнерства. Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Ограничение на ввоз литовской молочной продукции официально действует в России с 7 октября. Однако еще сегодня утром производителям удалось пересечь границу России. Позже поступило сообщение, что российская таможня получила таки указание главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко останавливать ввоз молочной продукции литовских компаний. Накануне он объяснил, почему.
Бактерии группы кишечной палочки, в сметане недостаточное содержание молочнокислых организмов. Противоречие в этикетке. С одной стороны, они заявляют, что это натуральный продукт, и вместе с тем там же написано. Есть консервант Е202 и регулятор кислотности лимонная кислота.
Литовские обозреватели, политологи считают истинной причиной таких запретительных действий России активность Литвы в осуществлении программы восточного партнерства. В конце ноября в Вильнюсе должен пройти саммит, где ожидается, в частности, подписание специального договора Евросоюза и Украины, что, как считают, вызывает большое недовольство Москвы, говорит вице-спикер Сейма Литвы Петрас Ауштрявичус.
Некоторые высокопоставленные лица в Российской Федерации ведут холодную политическую войну с Литвой и горячую экономическую. Все можно было уладить двухсторонним диалогом между специалистами, между соответствующими институциями. Это не проводилось, поэтому у меня только одно основание. Это политическая мотивация, которая ни на руку, ни потребителю в России, ни производителю в Литве. Самое плохое, мы теряем чувство доверительности. Россия теряет свой имидж как страна, которой можно доверять. Это уже не масло и не молоко. Это политика, последствия будут более долгосрочные.
По словам премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткевичуса, Литва и различные ведомства Евросоюза рассматривают сразу несколько способов решения проблемы. Официальные представители Еврокомиссии призывают вести себя спокойно, не спекулировать на этой теме, действительно острой для Литвы. Ведь около половины молочного экспорта республики должно идти именно в Россию. Тем временем председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок заявил, что весь Евросоюз поддерживает Литву, в отношении которой Россия, по мнению политика, стала применять торговые ограничения. «Неприемлемо, — сказал Брок, — что Россия использует торговые инструменты для создания политических проблем. Между тем, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что это, напротив, Литва политизирует простой вопрос качества продукции». «Литва должна беречь российский рынок», – заявил Онищенко, – «лелеять его, а не впадать в истерику и делать шумные заявления». Кстати, эмбарго коснется не только Литвы, но и соседней Латвии, молочники которой продают молоко литовским переработчикам. Решение России заблокировать литовских перевозчиков и импорт литовских молочных продуктов уже в этом месяце может быть рассмотрено во Всемирной торговой организации. Литва для этого уже собирает необходимые материалы. Комментарий литовского экономиста Кестутиса Главяцкаса.
Не последнюю роль играет и то, что в России сейчас начались внутренние производители молочной продукции и довольно большие инвестиции делали. Они, естественно, заинтересованы в расширении, во-первых, своих рынков. И за счет Литвы, думаю, не исключена возможность, что как раз такая война инспирирована и стимулируется на уровне вот отдельных компаний. Я не думаю, что Россия пойдет на такое все-таки обострение. Никому выгоды нет. Лучше слабый мир, чем эффективная война. Я надеюсь, что все более-менее успокоится. Чем выше забор, тем лучше сосед. Это плохая политика.
Решение России по литовским молочным продуктам – самое свежее в длинном списке попыток Москвы использовать торговлю как оружие против стран, которые переходят из ее геополитического пространства под крыло Западной Европы, пишет Reuters. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Любопытно в этой связи, как к происходящему относятся в Калининградской области, российском анклаве, отделенном от главной территории Российской Федерации, граничащем с Литвой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Анна Белецкая.
На полках больших супермаркетов пока в достатке йогуртов, творожков, сметаны и сыра от литовских производителей. Отметим, что продукция из Прибалтики никогда не доминировала в калининградских магазинах. Доля импорта, по данным Минсельхоза, превышает 40%, но литовского среди них порядка 5, приводит раскладку калининградский информационный портал Руград.ЕУ. Спрос на эти проценты стабильный.
Отсутствие литовских продуктов для себя сильно не заметил, потому что, пользуясь продуктами калининградских производителей, на самом деле они не намного хуже, а если даже покупаю какой-то молочный продукт, то продукцию то больше приобретаю в Польше, чем в Литве.
Не знаю, мне кажется, все равно будет у недовольных много.
Я считаю, что поведение официальных властей не соответствует пожеланиям людей, которые живут в нашем городе. Вот, я считаю, что было бы здорово, если бы у нас на полках лежала и продукция и Литвы, и Латвии, и Эстонии. Всем было бы полезно конкурировать друг с другом. Цены были бы меньше.
Наибольшую обеспокоенность запретом федеральных властей ввозить в Россию молочную продукцию из Литвы высказывают калининградские блогеры. В качестве флешмоба сегодня утром в социальной сети Facebook гражданские активные пользователи сменили свои фотографии на изображения литовских йогуртов, сыров и кефира. Запрет на ввоз литовского молока совпал по времени с продолжающимся режимом 100% профиля риска на российско-литовской границе. Этот режим вступил в силу еще 12 сентября и означает, что все грузы, которые ввозятся в Калининградскую область из Литовской Республики, подвергаются полной проверке со стороны таможенных органов. По ряду регламентов ее максимальный срок может достигать 10 дней, что приводит к катастрофическим для калининградского бизнеса последствиям. Убытки от простоя и трат на более длительные услуги складов временного хранения уже оцениваются в сумму более 150 миллионов рублей. У главного редактора региональной газеты «Дворник» Алексея Шабунина вопрос можно ставить еще более остро.
Полная демонстрация того, что происходит. То, что выбран для такой акции федеральной власти санитарный аспект, еще больше вводит, как говорится, нас в недоумение здесь, кто живет в Калининградской области, поскольку нет никаких официальных разъяснений. Когда делаются какие-то мелкие уколы через того же самого Геннадия Онищенко, Роспотребнадзор, это неправильная политика. Это политика, которая говорит о том, что Москве наплевать на граждан, она не считает нужным разъяснять своим гражданам политику. Верхняя часть что-то решила, явно затронув то, что касается права субъекта Федерации Калининградской области, явно затронув права муниципалитетов. Это будет просто пар под крышкой, который просто будет накапливаться.
Инициативная группа блогеров из Калининграда уже обратилась в администрацию города с заявкой о проведении митинга протеста против запретительных мер федерального центра на ввоз в Россию и в Калининградскую область, в частности, литовской продукции. Анна Белецкая, Калининград, специально для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать 8 октября обсуждает возможности фактического освобождения и выезда в Германию на лечение, отбывающий 7-летний срок тюремного заключения за подписание так называемых газовых контрактов с Россией бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. У микрофона корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как пишет «Коммерсант Украина», вопрос о выезде Юлии Тимошенко в Германию решится на этой неделе. Но просьбу о ее помиловании президент страны, скорее всего, не удовлетворит. Несколько дней назад бывшая глава правительства согласилась покинуть Украину, но заверила, что не будет просить политического убежища в Германии, отмечает защитник экс-премьера Сергей Власенко.
Юлия Владимировна сделала публичное заявление о том, что она принимает предложение миссии Европейского парламента, но при этом такой выезд ее на лечение не будет являться ни политической эмиграцией, ни уходом из политики. Наоборот, она будет участвовать активно в политической жизни страны и никогда не останется за границей, как она сказала. Поэтому на сегодняшний день все в руках Виктора Януковича.
7 октября украинский президент обсуждал вопрос Тимошенко в Кракове с польским, немецким и итальянским коллегами Брониславом Комаровским, Яхимом Гауком и Джорджо Наполитано. Юлия Тимошенко может остаться в Германии до новых президентских выборов на Украине в 2015 2015 году в надежде на победу одного из лидеров оппозиции. Но в случае победы Януковича экс-премьер вернется отбывать срок. К такому выводу приходит «Коммерсант Украина», комментируя итоги внепланового визита Януковича в Польшу. За несколько часов до того, как Кокс и Квасневский попросили у главы государства о помиловании бывшего премьера, в Генеральной прокуратуре Украины произошли кадровые изменения. Первый заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин был переведен президентом на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По мнению экономических известий, таким образом Янукович продемонстрировал ЕС, что наказан чиновник, которого оппозиция называла главным исполнителем избирательного правосудия на Украине. В том, что лидер Батьковщины отправится на лечение в Германию, не сомневается газета «Сегодня». Согласие власти на это было получено еще минувшей весной. Но Юлия Владимировна до последнего пыталась выжать из Януковича не согласие на лечение, а отмену приговора или хотя бы помилование. Очевидно, что все будет оформлено как приостановка исполнения приговора для лечения. Поскольку такой нормы в украинском законодательстве нет, следует ожидать, что уголовно-исполнительный кодекс будет изменен парламентом на этой неделе. Но прежде, чем такой вариант будет реализован, Януковичу необходимы гарантии лидеров ЕС, считает научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Сегодня Янукович хотел бы, если и идти на такой компромисс, то получить некие гарантии того, что она, во-первых, не подаст прошение о статусе беженца, поскольку такое прошение было бы однозначно очень быстро удовлетворено, а Януковичу не хочется, это был бы удар по его позициям. То есть ему важно, чтобы она оставалась в статусе пациентки больницы и в статусе осужденной, а не в статусе политэмигрантки, ведущей активно политическую деятельность. А тут уже вопрос, каким образом можно гарантировать именно такой статус? Естественно, в Европе и в Германии вряд ли существуют такие механизмы, которые бы гарантировали Януковичу его запросную позицию. Поэтому на сегодня и нет однозначной уверенности по поводу окончательного решения.
Киев, подчеркивают комментарии, должен решить вопрос Тимошенко до 15 октября, то есть до оглашения в Европарламенте отчета миссии «Квасневский-Кокс». Издание задается вопросом, сможет ли реабилитированная Тимошенко вновь стать активным игроком в большой украинской политике. Существует предположение, что ее выход на свободу приведет к расколу в оппозиции. Политическая энергия Тимошенко может не сыграть роль мирного атома для продвижения оппозиционеров к победе на президентских выборах, а может стать ядерной бомбой для политического ландшафта, полагают комментарии. Об этих предположениях рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Надо понимать, что, конечно же, освобождение Юлии Владимировны, вернее, ее пребывание за рубежом, но уже на свободе, хотя бы на относительной свободе, создаст новую ситуацию. Оно усилит напряжение, противоречия и интриги в рядах оппозиции, в том числе по вопросу о выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, об отношениях между оппозиционными лидерами накануне и во время президентских выборов. Резко возрастет интрига по поводу того, кого будет выдвигать Батьковщина. Формально, то есть они уже заявили, что будут выдвигать Тимошенко, но до последнего момента не будет ясно, а сможет ли Тимошенко принять участие в выборах. В этой связи под напряжением и в некой неопределенности будет находиться довольно долго Арсений Яценюк. На других оппозиционеров возвращение Тимошенко, оно повлияет меньше, но интриг в оппозиционном лагере станет гораздо больше. Но я не думаю, что это приведет обязательно к их расколу.
Проблема Тимошенко является камешком в ботинке как для Януковича, так и для европейских политиков. Они, пишет интернет-издание «Главред», изрядно вымотаны необходимостью создать матрицу для украинского компромисса, но вынуждены продолжать работу, поскольку в сегодняшних условиях подписание соглашения об ассоциации выгодно и Украине, и Евросоюзу. Но в освобождении и полной реабилитации Юлии Владимировны объективно заинтересованы не только в Брюсселе, но и в Москве, где хорошо помнят ее гибкую позицию по стратегическим вопросам двухсторонних отношений. Вот только публично российские эмиссары себя не проявляют, заключает главред. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Группа петербургских художников «Митьки» приступила к работе над картиной под названием «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына». Идея возникла в связи с обращением православной общественности к руководству Государственной Третьяковской галереи убрать в запасники музея полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Больше известная, как Иван Грозный убивает своего сына, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургские художники «Митьки» известны своим неувядающим весельем и добродушием, выраженным в девизе «Митьки никого не хотят победить». Поэтому их сердце не могло не отозваться на шум, произведенный православным предпринимателем Василием Бойко Великим, профессором Петербургского университета Игорем Фараяновым и другими гражданами, именующими себя православными активистами, которые выступили с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому и директору Третьяковской галереи Ирине Лебедевой, попросив убрать из экспозиции картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Авторы обращения сочли, что эта картина содержит клевету на русский народ, русское государство и русских благочестивых царей и цариц. Стало быть, картину надо убрать в запасники. Исторические исследования, проведенные в наши дни видными историками и церковными деятелями, достоверностью установили, что никакого самоубийства не было, а ложный слух был намеренно запущен врагами с целью оклеветать благочестивого царя Иоанна Васильевича Грозного, говорится в обращении. Художники Митьки бросились на помощь благочестивому царю Ивану Васильевичу. Это вообще давняя идея Митьков – переписывать и улучшать историю.
Татьяна Вольская. Работа над полотном у Митьков займет неделю, говорит главный Митьок, художник Дмитрий Шагин.
Все знают гравюры Васи Голубева. Митьки отдают свои уши Ван Гогу. Митьки отбирают пистолеты Маяковского. Митьки помогают Штирлицу. На тему Репина даже несколько картин есть. Картина Кирилла Миллера «Митьки в виде бурлаков на Волге». И моя картина «Митьки пишут письмо». Вот по мотивам турецкого султана. Но дело в том, что когда мы рисовали эти все работы, мы не ожидали, что будут вообще запрещать, будет цензура. Мне тут сообщили, что вот хотят запретить картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Я почитал про историю картины. Там очень интересно. Оказывается, 130 лет назад ее уже не раз запрещали. Поэтому мне пришла в голову идея, что сейчас полоса такая пошла. Пока будет в запасе картин Репина, мы в течение недели нарисуем картину под названием «Митьки приносят Ивану Грозу нового сына». Ну, чтобы его утешить как-то, снять трагический ужас весь. Новый сын, так все хорошо. Хэппи-энд такой. Мы вот ее предлагаем Левину повесить. Я так вот посмотрел. Ну, прежде всего, понятно, что придется, конечно, переписывать Петр Первый и царевич Алексей. Такая черниковская картина. Кроме того, практически все картины передвижников. Они все либо очерняют историю, либо там оскверняют чувства верующих. Поэтому, видимо, Третьяковки оставят только Шишкина и Вазовского. Причем Вазовского 9-й наверное, нельзя. Эрмитаж, там же сплошная обнаженная натура, понимаете? Там Даная Рембрандта, Аполлон, опять же, без трусов, что называется. Так же тоже нельзя.
Главный Митёк, художник Дмитрий Шагин, петербургский антрополог Илья Утехин находит объяснение инициативе православной общественности.
Они ведь не имеют никакого отношения к православию, потому что прикрываются этим для того, чтобы каким-то образом реализовывать те настроения, которые они улавливают от начальства. Когда начальство решает, что нужно по патриотизму и по православной идентичности ударить, так сразу в воздухе черносотенные флюиды какие-то появляются. А привлечь к себе внимание можно только художественными акциями. То, что они фактически делают сейчас, это, собственно, акционизм. Митьки очень чутко на это отреагировали. Это прекрасная художественная акция, прекрасный повод для того, чтобы сделать из этого фрик-выступление. А ведь православные активисты – это чудесные фрики, которые украшают нашу жизнь замечательными идеями, над которыми мы всегда имеем возможность посмеяться. Мне кажется, что они просто нам нужны для жизни, чтобы мы и себя самих осознавали, и понимали, что у нас свобода и плюрализм.
Антрополог Илья Утехин. Сейчас, говорит искусствовед, заведующий отделом новых течений Русского музея Александр Боровский.
Нормальному человеку показывается, что это такой постмодернистский стёб. Вот ребята решили развлечься. Но когда я прочел эти удручающие серьезные имена, то понимаю, что это вообще в общем русле охранничества. Но на самом деле нас всегда спасало, Россию спасало, что вот такие консервативные, мракобесные вещи исходили от очень недалеких людей. Поэтому месседж получался обратный. Заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Мне кажется, что никто не заставлял. Это вот такое святое снизошло откровение. Убрать, почему не Лепина, скажем, переход Суворова через Альпы? Потому что не может русская армия на заду съезжать со скал. Понимаете, любую картину можно истолковать. Почему так много трупов русских солдат в Верещагино? А Митьки, да, как всегда, придумали хорошие. У них чудесные были, ведь помните, работы. Митьки провожают Брежнева в Афганистан. Он в 12-й, они так его провожают. Митьки пьют с Пушкиным пиво. А теперь они, конечно, да почему бы Ивана Грозного? Правильного сына ему подарить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были антрополог Илья Утехин, искусствовед Александр Боровский и художник Дмитрий Шагин. Группа петербургских художников «Митьки» приступила к работе над картиной «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына». Вот так обстояли дела во вторник, 8 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, или, как всегда, на моей авторской странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.